Как вы помните, в нашем исследовании книги Даниила мы подошли к последнему видению данной книги, которым посвящены три главы. Это видение начинается с важного вступления, которое содержит ключ к пониманию всего последующего текста. Посмотрите еще раз на данные слова, которые уже прочитал Олис. «В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара, и истинно было это откровение и великой силы, и понял он это откровение и разумел это видение». Как вы помните, в этом вступлении основное ударение делается на одном слове, которое трижды встречается в данном стихе. В русском переводе оно переведено как «откровение», однако дословно его следует перевести как «слово». Было слово к Даниилу, это слово было истинным, и он понял данное слово. Из этого стиха мы можем отметить четыре важные характеристики данного слова. Во-первых, оно было дано Даниилу Богом, поэтому в русском Библии и оно переведено как «откровение». То слово, которое дается Богом, оно является откровением, но оно дано было ему в виде слова. Во-вторых, Даниил указывает, что это слово является истинным, то есть надежным и правдивым. И если Бог позволит, через некоторое время, продолжая исследование 11 главы, мы с вами убедимся в правдивости данного слова. В-третьих, это слово великой силы, или, как сказано в других переводах, это слово о великой войне или о великом конфликте или о великом противостоянии. И об этом мы сегодня будем говорить. И, наконец, Даниил подчеркивает, что он понял и разумел это слово, равно как и все видение. Тем самым он показывает, что данное слово он получил посредством видения. Именно видение описывается в 10 главе, и часть видения еще описывается в середине 12 главы. Таким образом, перед нами надежное Божье слово о великом противостоянии, которое уразумел Даниил. Я хотел бы, чтобы это слово уразумел каждый из вас, кто читает и исследует данные стихи. Из этого откровения видно, что данная война или данное противостояние начнется не в будущем, но уже вовсю шла в дни Даниила, только в последнее время, как мы увидим, она достигнет своей окончательной кульминации или апогеи. И хотя данная борьба находит свое отражение на земле, все же главное противостояние происходит в духовном мире. По всей видимости, данное противостояние началось где-то в промежутке между второй и третьей главами книги «Бытие», когда один из херувимов, который назывался сыном Зари, оттуда и произошло название Люцифер, восстал против Бога. И первым проявлением этого противостояния на земле стало падение Адама и Евы, которое вовлекло все человечество в эту вражду. Именно эта духовная война, которая проявляется в мире людей, особенно раскрывается в последнем откровении Даниила, которое уразумел данный пророк. Вы помните, это видение начинается с того, что Даниил на протяжении 21 дня пребывал в печали и в посте, прося у Бога разумения его откровения. Он смирился перед ним. А 24-й день, день месяца Нисан, это тот месяц, когда Израиль праздновал Пасху, на берегу реки Тигр он видит предвоплощенного Христа, который обращается к нему с удивительными словами: «Не бойся, Даниил». «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны. и я пришел бы, по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». В этих словах Христос открывает, что эта встреча является прямым ответом на смиренную молитву Даниила. Данное слово, которое было дано ему, оно является следствием его просьбы, его смирения и сокрушения перед Богом, и Христос пришел по словам его. Таким образом, мы видим, что первый день, когда Даниил в посте и в молитве, в сокрушении изливал свое желание пред Богом, Христос уже направился к нему, чтобы принести желанное откровение, которое могло бы наполнить его сердце разумением. Но на пути он столкнулся с противодействием князя персидского. И это противостояние, сказано, длилось 21 день, и лишь когда пришел Михаил, один из князей, из первых князей, то Христос оставил его там, а сам пошел к Даниилу. Интересно отметить, что фраза «И я остался там при царях персидских», которым заканчивается 13 стих, в некоторых современных переводах переводится так: «Я оставил его там, при царях персидских». Другими словами, не он остался там, а он оставил его там, при царях персидских. Тем самым подчеркивается мысль, что когда Михаил вступил в борьбу, Христос поручил ему продолжить противостояние с князем персидским, а сам пришел к Даниилу, чтобы открыть ему данное откровение. Однако это не означает окончание борьбы, поэтому Христос дальше сказал Даниилу, что он вернется для того, чтобы продолжить данное противостояние, которое на данный момент сдерживал князь Михаил. 20 стих, и он сказал: «Знаешь, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции». Возникает вопрос, кто такой персидский князь? Из этой главы мы видим, что речь идет не о земном правителе, а о духовной личности, бесовском князе, оказывающем влияние на персидских царей. Это ярко отражено в 13 стихе. Посмотрите еще раз. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день, и вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался, или я оставил там при царях персидских». Во-первых, здесь сказано, что князь Персии противопоставляется Михаилу, который далее представлен как князем, который стоял за народ Божий. Если Михаил – один из высших ангелов, князей Божьих, то логично заключить, что и персидский князь представляет противоположного духовного лагеря, князь противоположного духовного лагеря, то есть князь падших ангелов. Это не человек, а падший ангел, который действует в сфере духовного противостояния Богу. Во-вторых, это видно из того, что в этом тексте слово «князь» стоит в единственном числе. Заметьте, князь царства в единственном числе. Но дальше сказано, что Михаил остался при царях персидских. Слово «царях» стоит во множественном числе. Князь один, и Михаил борется с ним при царях персидских. Это указывает на то, что один и тот же духовный князь воздействовал на различных царей Персии. И дальше в нашем исследовании мы с вами подробнее на это посмотрим. Таким образом, можно сказать, что за сменой политических фигур стояла одна и та же духовная сила, и само слово «князь» подразумевает определенный ранг, определенное положение, определенную власть в бесовском мире. Это не просто дух, а это начальствующий дух, который оказывал влияние на царей Персии. Не цари Персии не были одержимы данным духом, но данный дух он постоянно соблазнял или оказывал влияние на царей Персии, чтобы достичь своих целей. Это согласуется с тем, что апостол Павел пишет в послании к Ефесянам в 6 главе. Сказано: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы нам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Павел раскрывает, что в ангельском мире есть определенные иерархии. И вот эта наша борьба против начальств, против властей указывает не просто начальствующих этого мира. Он дальше добавляет, что речь идет о дьявольском духовном мире. Среди падших ангелов есть начальство и власти, и каждый выполняет свою роль в противостоянии Богу. Поэтому, как среди Божьих ангелов есть князья, и Михаил один из первых, то есть там есть достаточно много князей, и есть даже первые князья, из которых Михаил первый, так в сатанинской армии существуют свои князья, участвующие в духовной борьбе за влиянием над народами. Да для того, чтобы нам яснее понять природу духовной войны, давайте внимательно посмотрим на данное откровение. Во-первых, перед нами предстает предводитель, или современным языком главнокомандующий Божьего войска. Главнокомандующий Божьего войска. 20 стих. И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорой и подкреплением». Читая данную главу, у некоторых возник вопрос. Если Даниилу был явлен предвоплощенный Христос, то почему Христос сразу не одолел князя персидского, а, как сказано в тексте, он дожидался помощи Михаила Архангела? И здесь возникает вопрос: неужели Михаил Архангел сильнее Христа, что тот ожидал его или тот пришел ему на помощь? Совершенно нет. Совершенно нет, и это видно в данном тексте. Обратите внимание на выражения. Я их сделал желтым цветом. Первое выражение – «я возвращусь, чтобы бороться». Второе выражение – «нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила». И третье – «я стал ему в контексте Михаилу подпорой и подкреплением в первый год Дария». «Я возвращусь, меня поддерживал, и я стал подпорой или подкреплением, что значит поддержкой и защитой». О чем говорят данные слова? Эти слова раскрывают, что перед нами образ личности, стоящий во главе духовной борьбы. Речь идет не просто об участнике сражения, а о том, кто действует как вождь небесного воинства. Поэтому помощь Михаила свидетельствует не о его превосходстве над говорящим, а напротив, оно указывает на порядок и структуру небесного войска. Михаил, один из первых князей или военачальников этой армии, спешит к своему главнокомандующему, чтобы помочь одержать победу. Это, кстати, можно сравнить с Давидом. Помните, у него был военачальник Иоав, который неоднократно спешил помочь ему. Но то, что Иоав постоянно спешил помочь Давиду, не говорит о том, что Иоав был сильнее Давида, или имел больше власти, чем Давид, а оказывает наоборот, он был его военачальником, и в подчинении ему он постоянно спешил к нему для того, чтобы исполнить его волю. Именно в этом свете особо значим титул «Господь Саваоф», который неоднократно встречается в книге пророка Захарии. Помните, 2 глава, 8 стих сказано: «Так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». Обратите внимание, в этом отрывке выражение «Господь Саваоф» встречается дважды. Само слово «Саваоф» происходит от еврейского слова, которое означает «воинство, армия или ополчение». Буквально оно звучит «Господь воинств» или «Это Яхве воинств», это главнокомандующий небесного войска. Данное имя раскрывает Бога как владыку несчислимых небесных сил. Так интересно отметить, что в этом тексте титул «Господь Саваоф» относится к двум разным личностям. Двум разным личностям, обратите внимание, сказано «Так говорит Господь Саваоф». То есть в этих словах сейчас говорит Господь Саваоф, говоря: «Для славы Он кто-то послал Господа Саваофа к народам, которые грабили Израиль, потому что тот, кто касался Израиля, они касались ока его», то есть ока того, кто послал Господа Саваофа. И говорит: «И вот я подниму руку мою». Это говорит Господь Саваоф. «И они сделаются добычей рабов своих, и тогда израильский народ узнает, что этого Господа Саваофа послал Господь Саваоф». Таким образом, мы видим различие личностей при единстве божественного имени. Две личности называются Господом Саваофом или Господом воинств. Безусловно, здесь открывается взаимодействие Бога Отца и Бога Сына Иисуса Христа. Сын послан Отцом, и они оба именуются Господом Саваофом, владыкой небесного воинства. Эта истина находит дальнейшее подтверждение в книге Откровения, где небесное воинство, оно следует за Христом, который изображен как царь и победитель, как предводитель небесного войска. Таким образом, в видении Даниил видит Мессию, Сына Божьего, который предстает как предводитель Божьего воинства. И то, что Михаил приходит ему на помощь, не говорит о превосходстве Михаила, но указывает на его роль как одного из князей или военачальников в структуре небесной армии. Но во всем этом противостоянии Даниил видит, что сам Господь Саваоф в лице Сына Иисуса Христа ведет эту великую войну или великое противостояние. Это подводит нас ко второму пункту данной проповеди – князья Божьего воинства или военачальники Божьего воинства. Сказано: «Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день, и вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». То, что Михаил назван одним из первых князей, указывает на существование определенной структуры в Божьем воинстве. Речь идет не просто о множестве ангелов, но о князьях, и среди них есть первые или главные, где Михаил один из главных князей небесного воинства. И так как в армии дьявола есть начальствующие, есть военачальники, так и в армии Христа есть князья, которые ведут войны вместе со Христом. Позже он будет назван великим князем, стоящим за израильский народ. Посмотрите 1 стих 12 17 главы. «И восстанет то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». Восстанет Михаил, князь великий. Таким образом, перед нами вырисовывается картина небесной иерархии. В Христовом воинстве существует порядок и распределение ответственности, и Михаил – один из главных князей, который является достаточно великим князем или великим военачальником. Его служение связано с защитой Израиля. Интересно отметить, что помимо книги Даниила, где Михаил трижды встречается, мы встречаем еще два раза упоминание Михаила только в Новом Завете. И оба они связаны с духовной борьбой. Вы помните, первое упоминание в Новом Завете – это послание Иуды. В послании Иуды сказано: «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Здесь единственный раз Михаил называется архангелом или высшим ангелом. Писание не уточняет, когда именно произошел этот спор, то ли сразу после смерти Моисея, поэтому дьявол претендовал на это тело тоже позже. Но это не главное, важное другое. Даже будучи архангелом или военачальником небесного воинства, Михаил не действует самостоятельно, но апеллирует Господу как высшему владыке, говоря, да запретит тебе Господь. Другими словами, это подчеркивает, что он слуга, действующий в подчинении главнокомандующему армии. Второй пример мы находим в книге Откровения, где Михаил навсегда лишит дьявола возможности клеветать на святых пред Божьим троном, и там сказано, что у Михаила, как военачальника, была своя армия. 12 глава книги Откровения сказано: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Здесь Михаил представляется как военачальник. Сказано: Михаил и ангелы его, и то же самое есть сатана и ангелы его, которые вместе вступают в борьбу. Мы видим, что Михаил руководит небесным воинством в решающей духовной битве, которая произойдет в будущем. Но к этому тексту мы еще вернемся, когда будем исследовать 12 главу книги Даниила. Сейчас же важно отметить другое. Михаил не самостоятельный верховный властитель. Один из князей Божьего воинства, поставленный вести духовные войны, особенно связанные с тем, которое связано с судьбой его народа. Таким образом, во второй части видения перед нами открывается не только предводитель воинства, но и структура его войска, где Михаил занимает одно из ключевых мест. Кстати, Новый Завет, он продолжает говорить, например, послание к евреям сказано, что ангелы, они сегодня продолжают служить Божьим детям. Другими словами, они продолжают вести войны, помогая Божьим детям для того, чтобы быть победителями. В-третьих, в этом видении раскрываются задачи, которые предстоят пред небесным войском. Задачи, которые стоят пред небесным войском. И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Говорящее видение показывает, что предстоящая борьба с князем персидским, а затем с князем греческим, обусловлено не сложностью победы над ними, и проблема не в недостатке силы. Главная задача духовной войны это исполнение того, что уже начертано в Истинном Писании, то есть в предвечном замысле Бога. Это помогает нам ответить на еще один вопрос, который возник в сознании людей. Почему, обладая абсолютной властью, Христос сразу не уничтожил князя персидского навсегда? Почему он с ним боролся и потом опять вновь придет и продолжит с ним бороться? Почему он сразу бы не уничтожил его и на этом не остановилось бы данное, противостояние? Это достаточно просто. Потому что он ему еще нужен. Потому что еще не пришло установленное Богом время. Подумайте, почему армия Христа сразу не уничтожила армию дьявола, когда они восстали? Не потому, что армия Христа бессильна или слаба была. Но потому, что у Бога есть определенный замысел, где от этой армии еще и сыграет свою роль. И когда исполнится Божье откровение, тогда придет конец данной армии. Подобно здесь. В истории искупления даже силы тьмы действуют лишь в пределах, допущенных Божьим планом. На данном этапе задача небесного воинства – ограничить их деятельность, а не окончательно их истребить. Окончательное поражение этих князей придет точное, определенное Богом время. Таким образом, 21 день противостояния говорит не о силе демонических сил, а точности исполнения Божьего замысла. Главная задача Божьего войска – содействовать осуществлению предназначенной, предначертанной воли Бога. Именно поэтому Христос говорит Даниилу, что, возвещая о грядущей борьбе, он открывает ему то, что уже предначертано в Истинном Писании. То, что он пойдет противостоять дальше с князем персидским, потом с князем греческим, это и есть исполнение написанного Богом или предначертанного Богом. Иначе говоря, все, что произойдет в будущем, это не случайность и не стихия развития событий, а исполнение Божьего предначертанного замысла. И в этих событиях Христос и его войско будут вновь и вновь разрушать коварные планы дьявола, действуя в точности соответствия с установленным Богом времени и Божьим замыслом. Здесь важно отметить, что главная стратегия дьявола, во все времена – помешать исполнению Божьему плану, то есть тому, который возвеличит Христа в грядущем царстве. Поэтому вся история человечества после грехопадения – это история противостояния двух царств – царства Бога и царства тьмы, где дьявол постоянно будет пытаться разрушить Божье обетование, чтобы данные обетования не были исполнены в жизни Божьих людей. Вероятно, первой жертвой этой вражды стал Авель. Уже тогда сатана стремился пресечь обетованное семя, как было сказано, что семя человека или семя Евы, она сокрушит данного зверя или сатану. Апостол Иоанн прямо указывает, что за убийством Авеля стоял дьявол. В 1 послании 3 главе он сказано: «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего». За убийством Авеля стоял дьявол. По всей видимости, он предполагал, что это есть то семя, через которое придет Избавитель и Победитель, поэтому он пытался уничтожить его. В дни Ноя влияние дьявольского мира достигло такой степени, что человечество оказалось на грани полного истребления под Божьим судом. Казалось, что обещанное семя может так и не прийти, а значит, не исполнится Божье обетование. И в этом большую роль сыграли ангелы или армии сатаны по развращению человечества. Но Божья благодать, помните, сохранила одно семейство, Одно семейство Ноя, и замысел Бога продолжил осуществляться, и сохранение семейства Ноя – это и была победа Божьей армии, которая разрушила замысел дьявола. А как Павел говорит, а замысел нам его небезызвестны. Сатана пытался уничтожить патриархов, которым Бог даровал обетование. Однако небесное воинство, которое видел Иаков в Вифиле, помните, когда убегал от Исава, брата своего, который хотел убить его, свидетельствовало о Божьей охране его избранных для исполнения его замыслов. За жизнью патриархов стояла невидимая сила, невидимая армия Божья, которая охраняла их. История Израиля – это постоянная борьба. В Египте дьявол пытался уничтожить всех младенцев мужеского пола. Потом он всегда пытался совратить израильский народ. То он совращал их посредством ропота, то он совращал их посредством распущенности, то ли посредством идолопоклонства. Он стремился, чтобы Божий гнев уничтожил израильский народ. Подумайте, почему Писание говорит, что беззаконие Израиля, они превосходили беззаконие окружающих народов. Подумайте, почему сегодня израильский народ или евреи, они являются одной из самой развращенной моральной, аморальной нацией? И здесь мы видим, это является следствием духовной войны, где дьявол пытается уничтожить этот народ, чтобы Божий гнев, он поразил его. Вы помните, он также пытался уничтожить их через зверство других народов. Однажды это было в дни Езекии, когда царь Ассирийский, он пообещал уничтожить данный народ, но ангельское войско защитило народ, и вы помните, в дни Езекии ангел Господень поразил 180 тысяч ассирийцев. Это Божья работа. Особую ярость сатана проявил при рождении Иисуса Христа. Вы помните, по приказу Ирода были убиты младенцы в Вифлееме, однако Христос был сохранен через ангельское предупреждение Иосифу. Во время земного служения Христа дьявол пытался продолжить атаковать Христа. Это поразительно. Дьявол не хотел, чтобы Христос исполнил волю Отца. Поэтому, когда Христу нужно было жить, дьявол хотел уничтожить его, а когда Христу надлежало умереть, дьявол предпринял все попытки, чтобы он сошел со Христа, крича через людей: «Сойди со Христа и поверим тебя». И во всем этом Божьи ангелы, они служили Христу. Вы помните искушение пустыни, где ангелы служили Христу. Предательство через Иуду, когда дьявол вошел в него, но там, в Гефсиманском саду, написано, что ангел укреплял его. Я не знаю, кто это ангел. Может, это был великий князь Михаил, который укреплял его, но это была часть духовной битвы. Таким образом, стратегия сатаны – помешать осуществлению Божьего замысла, но задача воинства Христа – способствовать его исполнению. В этом духовной войне итог уже предрешен. Божий план неизменно осуществляется, а замыслы врага постоянно разрушаются. Таким образом, данная война началась еще с Эдемского сада и закончится только в конце последних дней, о чем здесь Даниил повествует в своем пророчестве. Поэтому время жизни Даниила – это было время духовной войны, где победа Христа в великом конфликте определялась множеством его побед, которые он совершал и совершит на протяжении истории. О некоторых из них сказано дальше. Это подводит нас к последнему пункту сегодняшней проповеди – победы войска, Божьего войска. И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции». Христос, как главнокомандующий Божьего войска, говорит, что после общения с Даниилом, он возвратится, чтобы продолжить борьбу с князем персидским. Но когда на арене истории появится другое мировое царство, Христос продолжит свое противодействие уже иному духовному князю, князю Греции. Это показывает, что за сменой земных империй стоит невидимая духовная борьба, но во всех этих эпохах Христос остается тем, кто контролирует ходом истории и направляет ее к исполнению Божьего замысла. Поэтому сегодня, в оставшееся время, мы рассмотрим победы Христа во время Персидского царства или во время князя Персии, а в следующий раз мы посмотрим на его победы во дни греческого царства, а потом, если Бог позволит, мы коснемся его победы во времена двух антихристов, антихриста прошлого и антихриста будущего. Итак, одной из известных ярких побед Христовой армии было во дни Дария Медянина. Именно так начинается 11 глава. Итак, с первого года Дария Медянина стал ему подпорой и подкреплением. В контексте видения Христос говорит, что во дни правления Дария Медянина он стал подпорой и укреплением для Михаила. Вы помните, Дарий Медянин – это был первый правитель Мидо-Персидского царства, в которое, наверное, начал свою деятельность персидский князь, которому Христос противостоял во дни Даниила. Хотя его правление Дария и Медянина было недолгим, но в Вавилоне где-то процарствовал около 2 лет, именно в это время развернулась острая духовная борьба вокруг Даниила. Можно сказать, что бесовские силы под предводительством духовного князя Персии возбудили зависть и коварство придворных сановников, которые решили погубить самого Даниила. Поэтому, если бесу не удалось повлиять прямо на царя Дария, то он действовал через человеческие инструменты, через амбиции, ревность или политические интриги. И вы помните, в 6 главе описывается их замысел, как бы увенчался успехом. Царю Дарию некуда было деваться, как приказать бросить Даниила в печь со львами. Но мы дальше читаем в 6 главе. В это время вмешалось воинство Господа Саваофа, что отражается в словах Давид Даниила. 6 глава, 21 стих. «Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Заметьте, Бог посылает своего ангела, чтобы спасти Даниила, потому что у Бога была своя цель для него. Подобно тому, как ранее Господь явился для спасения друзей Даниила в огненной печи, так теперь помощь пришла к самому пророку Даниилу, который находился в львином рву. И кто был этот ангел? Может быть, предвоплощенный Христос, как предводитель войска. Может, это архангел Михаил, как один из величайших князей Божьего войска, стоявшего за израильский народ. Может быть, какой-то ангел, как воин небесного войска. Писание прямо не уточняет. Важно другое – это было действие небесного воинства, находящегося под властью Господа Саваофа. Именно в то время, с правления того царя, Христос говорит, что он стал подкреплением и защитой для самого Михаила, великого князя. Таким образом, избавление Даниила из львиного рва стало одной из ярких побед Божьей армии в духовной войне, развернувшийся за кулисами мировой истории. После победы небесного воинства мы видим, что его победы также были во время следующего языческого правителя Кира Великого. Кира Великого – это второй царь Мидо-Персидской империи. Ездра пишет, что в первый год своего правления Кир – дал евреям разрешение вернуться в обетованную землю и построить храм. Разумеется, это не входило в план дьявола, но стало частью победы Христовой армии, который исполнил обещанное пророком Иеремии, что через 70 лет Израиль вернется в обетованную землю, и ровно через 70 лет царь Кир дает повеление евреям вернуться в обетованную землю. Именно в третий год данного царя князь Персии особым образом восстал против опять Даниила. Эта борьба проявлялась в том, что пророк не мог уразуметь полученное Богом откровение. У него возникали вопросы, но не было ответов. Это привело к глубокой печали и усиленной молитве. И в течение 21 дня Даниил взывал к Богу, но небесный ответ задерживался. Посмотрите еще раз в этот текст, который мы с вами смотрели. Христос пришел и сказал: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Это было третий год Кира, как сказано в начале 10 главы. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, или я ставил его там при царях персидских». В чем конкретно выражалось это противостояние? Писание не раскрывает. Царь персидский, по всей видимости, находился в Персии, там с царями. И Даниил также находился в Персии. Именно этот данный царь, он мешал Христу для того, чтобы дать разумение самому Даниилу. В чем выражалось это противостояние, мы не знаем, но ясно одно: духовная борьба повлияла на задержку ответа. Эти 21 день были одновременно тремя неделями молитвенной борьбы Даниила, и в это время три недели было духовное противостояние в небесном воинстве. Даниил боролся на земле, молясь пред Богом, чтобы получить разумение, а Христос со своей армией боролся в духовном мире, чтобы даровать Даниилу данное разумение. Вы знаете, иногда по причине действия духовных сил понимание Божьего откровения дается совершенно нелегко. И мы в прошлом сене говорили об этом. За него приходится буквально бороться в молитве. И я думаю, многие из вас, они переживали данную борьбу. В своей жизни подготовки к проповеди я неоднократно переживал данную борьбу. Когда ты читаешь данный текст, кажется, буквы понятны, но замысел автора совершенно не ясен. Ты не понимаешь, почему именно здесь сказано об этом. И порой берет несколько дней молитвенной борьбы. Молитвы к Богу, чтобы Бог даровал это откровение. И бывают моменты, когда в молитве как бы пелена спадает глаз, и ты начинаешь ярко видеть данное откровение, развитие замысла автора и так далее. Так бывает в нашей жизни, когда наша молитвенная борьба и борьба Христовой армии соединяются воедино, как это было в дни пророка Даниила. Не знаю, знаете ли вы вкус данной победы и тяжесть данной борьбы. Через 16 лет после данного откровения Кир умер в сражении, и на его престол зашел его сын. Его сын. Сын не был Дарием Великим, мы к нему подойдем. Посмотрите, 12 стих, следующий слайд, если можно включить. «Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии». Поскольку пророчество было дано в третий год правления Кира Великого, слова «еще три царя восстанут», естественно, относятся к правителям, которые придут на престол после царя Кира. После Кира еще три царя восстанут в Персии. Первым стал его сын Кира, известный в истории как Камбис II. Именно в дни его правления противодействие строительству храма усилилось и достигло своей апогеи. Хотя сопротивление строительству храма в Иерусалиме началось еще при царе Кире, но работы, по-видимому, продолжались, медленно опираясь на его указ, хотя в той области многие противились строительству данного храма. Однако при Камбисе строительство, вероятно, было окончательно остановлено. И, по всей видимости, это послужило влиянием князя персидского. После Камбиза около 7 месяцев правил Смердис. Его личность остается предметом исторических споров. Одни говорят, как сам Дарий пишет его историю, Камбиз, сын Тира, тайно убил своего брата Бардию, чтобы одному наследовать данный престол, но об этом царстве никто не знал. Поэтому пока Камбиз находился в военном походе в Египте, некий маг по имени Гаумата выдал себя за живого Бардию и совершил переворот, сам воцарившись. Узнав о мятеже, Камбиз отправился из Египта на родину, чтобы восстановить свой престол, но по дороге он умер. Именно поэтому в истории этот самозванец получил имя Псевдосмердис, то есть не настоящий царь. Однако существует и другая версия. Другая версия – это мог быть настоящий Барди. Это мог быть настоящий второй сын Кира, который решил завладеть престолом. Но через 7 месяцев он был убит Дарием, который впоследствии стал одним из самых успешных правителей Персидской империи и вошел в историю как Дарий Великий. Кстати, Дарий не был прямым потомком персидского царя. Он, кажется, позже женился на дочери царя Кира для того, чтобы как-то быть в родстве. И некоторые историки говорят, как раз он и убил Камбиса, когда тот возвращался с Египта для того, чтобы восстановить свой престол, и сам занял этот престол. Именно он после Кира стал третьим правителем Персии. Так в одни Дария... Планы князя Персии были разрушены, на что указывает сам Ездра. 4 глава сказано, тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка эта продолжалась до 2 года царствования Дария, царя персидского. Возобновление храма было связано с пророческим служением, помните, Агея и Захарии. Их слово побудило народ, и работы вновь начались. Однако противники иудеи написали донос персидскому царю Дарии, и по его повелению был произведен поиск в царских архивах, и там обнаружили указ Кира, который позволил евреям вернуться и восстановить Божий храм. После этого Дарий не просто запретил, а он, наоборот, подтвердил первый прежний указ и издал новое повеление – не препятствовать строительству храма, но даже содействовать этому. И в результате храм был завершен в 6-й год его правления. Из книги пророка Захарии мы видим, что в это время произошло особенное противостояние между дьяволом и Христом. В это время, в дни строительства этого храма, Иерусалимского храма, в дни персидского царя Дария, мы в видении видим особое событие, которое прошло в духовном мире, и оно записано в Захарии 3 главе. «И показал он мне Иисуса, великого священника, стоящего перед ангелом Господним». Помните, это не Иисус Христос, который позже родится, а Иисус – это великий священник в дни Зарававеля, тогда, когда строился храм, в дни Дария. «Итак, я увидел Иисуса, великого священника, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не главня ли он, исторгнутый из огня». Иисус же был одет в запятнанной одежде, стоял пред ангелом, и там дальше сказано, ангел Господень дал приказание, чтобы сняли с него одежду, одели от него одежды праведности. Обратите внимание, здесь сказал Господь, Господь да запретит тебе. Вот это слово Господь, Яхве сказал сатане, Яхве да запретит тебе, указывает, что здесь идет речь о двух разных личностях. Один Господь говорит, да запретит ему другой Господь. Из этого ясно, что речь идет о Христе второй личности. Христос говорит: «Да запретит тебе Бог Отец». Бог Отец. Таким образом, перед нами Иисус, который был пресвященником в дни строительства храма, стоял между Христом и сатаной. И то, что Господь говорит: «Да запретит тебе», указано на то, что Иисус заступился за него, даровав ему свою праведность. Именно это предшествовало завершению строительства храма. Это предшествовало завершению строительства храма, и дальше в видении сказано, что в то время будет построен храм. Таким образом, мы видим, что за события земной истории происходили духовные события, которые где-то нам приоткрываются для того, чтобы мы могли как-то их разуметь. После 36-летнего правления Дария Великого на престол зашел Ксеркс. В книге Ездры он известен как Ахашвирош. В книге Исфири он известен как Артаксеркс. Он назван мужем Исфири, которая была двоюродной сестрой Мардохея. В разных переводах этот царь называется по-разному. Я оставил название как в английской Библии, и он в истории как известен как Ахашвирош. Ангел говорит Даниилу: «Теперь я возвещу тебе истину. Вот еще 3 царя восстанут Персии, потом 4-й. Потом 4-й превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатство своим, то поднимет всех против царства греческого». Ксеркс или Артаксеркс, как его называют, или Ахашвирош, это 4-й царь после Кира. 4-й царь против Кира. Кира именно в дни и его империя достигла особого богатства и блеска. Даниил уже не жил в это время, но он за много лет предсказал, что 4-й царь станет один из самых богатых царей этой империи. И, кстати, книга Исфири начинается с описания грандиозного пира, который сделал данный царь, чтобы продемонстрировать великое богатство своего царства. Послушайте, сказано: в 3-й год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней 180 дней. 180 дней. Царь пирует, показывая величие и богатство свое. Именно об этом Бог сказал Даниилу: восстанет 4-й царь, который будет достаточно богат. И вы помните, что там случилось во время этого пира. Его жена не пришла, она была свергнута, потом была избрана Исфири и так далее. Там история так и продолжается. Примерно через три года после этого пира Ксеркс организовал масштабнейший поход против Греции, мобилизовав почти все силы своей империи. Это точно соответствует словам, записанным в Истинном Писании. Сказано: «И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого». Однако этот поход закончится поражением. Кстати, первый поход против греков предпринял его отец Дарий. Но когда предпринят поход Артаксеркс, муж Исфири, против греческого царства, этот поход закончится поражением. Сначала персидский флот будет разбит при Саламине. Кстати, это была удивительная война, где маленький флот Персии или флот Греции поразил огромнейший флот Персии. Затем сухопутные войска потерпели поражение при Плататиниахах. Кстати, одному из этих событий посвящен фильм о спартанцах, кажется, в английском языке называется «300». Есть и другие фильмы сняты, которые описывают именно события данной войны, хотя там режиссеры немного дополнили, много того, чего оно не было исторически, но примерно исторический фон сохраняется тот, который был в те времена. Именно в дни персидского, в это время князь Персии предпринят еще одну из самых серьезных атак против народа Израиля. И вы, наверное, догадались, речь идет о событиях, записанных в книге «Сфирь». Через придворного вельможу Амана был задуман план полного истребления иудеев во всей империи. Полного истребления. Это была попытка нанести удар не только по народу Израиля, но по самим Божьим обетованиям, которые предсказали будущность Израиля. Читая данную книгу, вы знаете, этот замысел был разрушен, вместо унижения произошел великий переворот. Враги потерпели поражение, избавленный израильский народ был укреплен. Это было еще одной из побед армии Христа под руководительством Михаила Великого. По всей видимости, в это время заканчивается деятельность князя Персидского. И он был заключен в бездну, и на место его пришел князь греческий, как сказано. Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Один из сложных выражений выражается, что означает «когда я выйду». А когда я выйду? По всей видимости, указывает на то, что когда Христос выйдет победителем над князем греческим, то его встретит князь греческий. В новом русском переводе сказано: «И когда я возьму над ним верх, придет князь Греции». Таким образом, не греческий князь поразит князя персидского, а наоборот, князь Греции явится, когда князь Персии потерпит полное поражение. Это помогает нам увидеть, что князья дьявола сражаются не друг против друга. Иначе бы разделилось их царство, как сказал Христос: если дьявол изгонять будет дьявола, то как устоит царство его? Но данные князья, они с разных сторон сражаются против исполнения Божьих обетований. В дни греческого, персидского царства князь Персии сражался, и когда князь Персии потерпел поражение, то появился другой князь дьявольской армии, князь Греции, который продолжил противостоять армии Христа. Здесь важно отметить, что Артаксеркс не был последним царем Персии. После него воцарился его сын, которого звали также Артаксеркс, при котором, согласно книге Неемии, был издан указ о восстановлении стен Иерусалима. И после него правили еще несколько царей, и окончательное падение империи прошло примерно через 145 лет в дни великого греческого царя Александра Македонского. Так можно сказать, что с падением персидского князя, который впал в дни Ахашвероша, мужа Эсфири, когда он через Амана пытался уничтожить весь израильский народ, наступила спокойная жизнь для евреев, пока не пришел князь Греции. И когда он пришел, для Израиля вновь наступили достаточно трудные времена, когда греческое царство или дьявол через греческое царство пытался уничтожить израильский народ. Но об этом, если Бог позволит, мы поговорим уже в следующий раз. Эта война очень подробно описывается в следующих стихах. А сегодня хотел закончить проповедь на том, что кульминация данной духовной войны еще не наступила. Эта война началась с Эдемского сада, и она будет простираться до последних дней, последних времен перед наступлением Божьего Царства. Если эта война еще не закончилась, значит, мы живем в то время, когда данная борьба продолжается. И как дьявол ополчался на Израиль, так он сегодня продолжает ополчаться на церковь, чтобы помешать исполнению Божьего замысла о ней. Но как церковь состоит из спасенных людей, то эта борьба касается каждого из нас, чтобы исполнить Божье Писание относительно нас. Другими словами, дьявол предпринимает все возможное, чтобы мы не достигли спасения. И то, что мы спасены, мы спасаемся, мы будем спасены, и уверенность в нашем спасении, оно является результатом активной борьбы Иисуса Христа. Как я когда-то говорил, мне не нравится термин «безопасность спасения», потому что спасение очень много опасностей. Писание говорит о сохранности святых посредством войны Иисуса Христа. Вы помните, послание к Римлянам сказано о тех опасностях, которые подстерегают каждого из нас. Римлянам 8 глава. «Кто отлучит нас от любви Божьей?» Кто отлучит? «Кто разъединит нас с Богом?» Может, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или пасть, или меч? Кто разделит нас от Божьего избрания, о том, чтобы Бог любил нас особой любовью? Вот эти обстоятельства, дальше написано, как написано, «За тебя умерщвляют на всякий день, считая за овец, обреченных на заклание». Но сказано, «Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Вот реальность духовной жизни. Дьявол считает нас за овец, которые обречены на смерть. И поэтому написано, он каждый день, всякий день пытается нас умертвить. Но то, что мы живы и продолжаем наследовать Божье Царство, является результатом силы, которая обитает в нас. Как сказано, мы побеждаем силой возлюбившего нас, Божьей силой. Таким образом, братья и сестры, в этой войне мы не наблюдатели. В этой войне мы воины. Написано, мы преодолеваем силой возлюбившего. Мы преодолеваем Божьей силой, мы участники этой войны. Поэтому в этом зале собрана не только Божья семья, но здесь собрано воинство Христово, которое, укрепляясь с Господом, должно поддерживать друг друга в данной духовной битве. Поэтому апостол Павел, послание к Ефесянам, в заключении пишет, «Наконец, братья мои, наконец и последнее, что я хочу вам сказать, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей века сего, против духов злобы поднебесной». Дальше он говорит, «Вооружитесь». Словом Божьим и написано, и всякой молитвой он просит, в этой борьбе также боритесь в молитве и за меня, чтобы я мог провозглашать Божье Слово, как должно. Братья и сестры, помните, наша брань – это духовная брань. Но и победа реальная, потому что Христос – главнокомандующий этого воинства, и его замыслы неизбежно будут исполнены. Поэтому мы можем возложить глубокое упование на сохранность святых, потому что она обеспечивается постоянной победой Христа в нашей жизни. Да будет Ему слава. Аминь. Давайте вместе помолимся.